Глава вторая. Чье сердце бередит, тревоги гнет, тому бальзам надежды сон вернет. Эдмунд Спенсер, Королева-фей. Все еще усмехаясь рассказу Полворта, Страйк понял, что темноволосая женщина у барной стойки прикидывает, как бы к нему подойти, а блондинка в очках, судя по всему, ее отговаривает. Страйк допил последнюю пинту, забрал со стола бумажник, нащупал в кармане пачку сигарет и, на всякий случай, придерживаясь за стенку, встал, чтобы для начала сделать пробный шаг. После четвертой пинты протез обычно плохо слушался. Как оказалось, равновесие ничуть не пострадало, и Страйк направился к выходу, сухо кивая тем немногим знакомым из местных, кого просто не мог оскорбить невниманием. Никто его не окликнул, и он беспрепятственно вышел в теплый сумрак. Широкие неровные каменные ступени, спускавшиеся к бухте, по-прежнему были оккупированы курильщиками и любителями пива. Страйк лавировал между ними, на ходу доставая сигареты. В этот благодатный августовский вечер по живописной набережной все еще прогуливались туристы. Страйку было минут 15 ходу, но часть пути представляла собой крутой подъем. Страйк наугад свернул направо и перешел через дорогу в сторону высокой стены, отделявшей автостоянку и паромный терминал от моря. Прислонившись к этой каменной ограде, он закурил, вгляделся в серебристо-серый океан и тут же превратился в туриста, которому не нужно отвечать на вопросы про онкологию, а можно спокойно сделать пару затяжек и заодно оттянуть возвращение к неудобному дивану, на котором он ворочался 6 ночей кряду. По приезде Страйк услышал от тети Джон, что ему, человеку одинокому, да к тому же с армейской закалкой, постелено в проходной комнате, потому что он где угодно заснет. Тетушка решительно отвергла высказанное по телефону робкое предложение Страйка подыскать на эти дни комнату с завтраком, чтобы никого не стеснять. Страйк был редким гостем, а уж когда приезжал с сестрой и племянниками, радости Джоан не было предела. Ей хотелось насладиться их компанией сполна, вновь почувствовать себя хозяйкой и кормилицей, но разве что немного ослабевшей от химиотерапии. Так и получилось, что Страйк, рослый и грузный, который предпочел бы простую походную койку, ближе к ночи покорно укладывался на жесткий диван, набитый конским волосом и обтянутый скользким атласным чехлом, а чуть свет просыпался от топота малолетних племянников, регулярно забывавших, что до 8 утра врываться в гостиную нельзя. Джек хотя бы для приличия извинялся, а вот старший Люк с грохотом и гиканьем скатывался по узкой лестнице и только хихикал, проносясь мимо Страйка на кухню. Люк сломал совершенно новые дядины наушники, и матерый сыщик через силу делал вид, будто это сущие пустяки. А еще старший племянник придумал себе такую забаву. Однажды утром он выбежал в сад, прихватив с собой протез Страйка, и резвился под окном, размахивая этой искусственной ногой. Когда мальчишка соизволил вернуть протез, Страйк, у которого уже лопался мочевой пузырь из-за невозможности в припрыжку подняться по крутой лестнице в единственный туалет, негромко высказал племяннику свое мнение, отчего тот потом ходил как в воду опущенный. Между тем Джон каждое утро встречала Страйка словами: «Ты хорошо выспался», без малейшего намека на вопросительный знак. За долгие годы жизни у Джон выработалась привычка с помощью легкого давления заставлять домочадцев говорить то, что ей хочется услышать. В ту пору, когда Страйк ночевал у себя в конторе и ждал неминуемого банкротства, хотя, конечно, не делился этими сведениями с родней, Джон по телефону приговаривала: «У тебя хорошо идут дела», и ему, как всегда, казалось верхом наглости оспаривать ее оптимистические заявления. Когда ему в Афганистане оторвало голень, Джон, стоя в слезах у его больничной койки, пока он пытался разогнать туман морфина, повторяла: «Тебе хотя бы лежать удобно, тебе боль снимают». Он любил тетушку, которая, по сути, опекала его в детстве, но от долгого нахождения рядом с ней начинал задыхаться и давиться от спазмов. Ее неизменная привычка передавать из рук в руки фальшивую монету общительности, закрывая глаза на неудобные и неприглядные истины, вытягивала из него все жилы. В воде блеснуло что-то серебристо-гладкое, а затем появилась пара угольно-черных глаз. У берега лениво кружила нерпа. Он понаблюдал за ее вращениями, сомневаясь, что она его видит, и по какой-то необъяснимой причине обратился мыслями к совладелице их общего детективного агентства. Страйк намеренно не сказал Полварту всей правды о своих отношениях с Робин Эллокотт, которые, впрочем, никого не касались. А правда заключалась в том, что в его чувствах присутствовали некоторые нюансы и сложности, которых он предпочитал не касаться. Например, маясь от одиночества, тоски и подавленности, он ловил себя на том, что хочет услышать ее голос. Страйк посмотрел на часы. У нее сегодня выходной. Но все же сохранялась ничтожно малая вероятность, что она еще не спит, а у него был благовидный предлог для отправки сообщения. С недавних пор у них работал по договору некий Сол Моррис, которому не были возмещены накладные расходы за истекший месяц, а Страйк не оставил на этот счет никаких указаний. Если написать про Морриса, то появится шанс, что Робин перезвонит, захочет справиться о самочувствии Джон. «Извините, пожалуйста», — раздался у него из-за спины нервозный женский голос. Даже не повернув головы, Страйк уже понял — это темноволосая мадам, которую он приметил в пабе. У нее был говор, характерный для уроженки центральных графств, а в интонации соединилась точно выверенная смесь смущения и восторженности, которую он нередко слышал в речи желающих побеседовать о его детективных победах. «Да», — отозвался он, разворачиваясь лицом к незнакомке. Она пришла все с той же блондинкой-подругой. Страйк, впрочем, допускал, что их связывают более чем дружеские отношения. Между ними чувствовались узы какой-то близости. Обе выглядели лет на 40. Обе были в джинсах и рубашках. Блондинку отличала та легкая обветренность и поджарость, какая дается регулярными горными походами или велосипедными прогулками. Кто-то, возможно, назвал бы ее внешность мужественной, имея в виду отсутствие косметики. Высокие скулы, очки и стянутые в конский хвост волосы — все это добавляло ей суровости. Брюнетка выглядела более субтильной. На продолговатом лице выделялись большие светло-серые глаза. В ней, как в средневековой мученице, чувствовалось какое-то напряжение, граничившее с фанатизмом.
«Вы случайно не... вы Корморан Страйк?» — спросила женщина.
«Он самый», — без эмоций ответил он.
«Надо же!» — выдохнула она с нервным жестом одной руки. «Это так странно! Вам, наверное, не хочется... Простите мою назойливость, понимаю, вы на отдыхе!» У нее вырвался нервный смешок. «Но... меня, кстати, зовут Анной, и я хотела спросить...»
Она сделала глубокий вдох.
«Хотела спросить, нельзя ли побеседовать с вами насчет моей матери?»
Страйк молчал.
«Она исчезла!» начала рассказывать Анна. «Звали ее Марго Бамборо, работала врачом общей практики. Однажды вечером закончила прием больных, вышла на улицу, и с тех пор никто ее не видел».
«Вы заявили в полицию?» — спросил Страйк.
На лице Анны мелькнула непонятная усмешка. «А как же? Полиция была в курсе, делу дали ход, но никаких следов не нашли, а исчезла она», — закончила Анна, — «в 74-м году».
Темная вода лизала каменную кладку, и Страйку почудилось, что нерпа фыркает своим влажным носом. Мимо, пошатываясь, к паромному терминалу прошли трое юнцов. У Страйка в голове мелькнуло. Неужели они не знают, что последний паром отчалил в 6 вечера?
«Понимаете, совсем недавно, — зачастила женщина, — буквально на той неделе я побывала у экстрасенса».
«Капец!» — подумал Страйк. За время своей сыскной деятельности он порой сталкивался с экстрасенсами и не испытывал к ним ничего, кроме презрения. Эти пиявки, такими они ему виделись, только высасывали деньги у чересчур доверчивых и потерявших надежду. Водную гладь с пыхтением вспарывал катерок. Мотор дробил ночную неподвижность. Очевидно, те трое юнцов вызвали водное такси. Сейчас они хохотали и толкали друг друга локтями, предвидя неминуемую морскую болезнь.
«От экстрасенса я узнала, что мне будет знамение», — не останавливалась Анна. «Мне прямо так и сказали. Ты узнаешь, что стало с твоей матерью. Тебе будет знамение, не отступайся. Путь откроется перед тобой очень скоро. Поэтому, заметив вас в пабе, сам Корморан Страйк в Викторе, какое невероятное совпадение! Я подумала, что просто обязана с вами переговорить».
Мягкий бриз шевелил темные серебристыми нитями волосы Анны. Блондинка резко скомандовала:
«Идем, Анна, уже поздно».
Она обняла подругу за плечи. Страйк заметил, что у нее на пальце сверкнуло обручальное кольцо.
«Извините за беспокойство», — бросила она Страйку и бережно, но вместе с тем решительно попыталась увести Анну. Та всхлипнула и забормотала: «Вы уж меня простите, наверное, слишком много выпила».
«Минуту». Страйк часто ругал себя за неистребимую любознательность, за желание почесать, где зудит, особенно когда накатывала усталость, вот как сегодня. Но 1974-й — это год его рождения. Марго Бамбара считается без вести пропавшей ровно столько, сколько он живет на свете. Он ничего не смог с собой поделать, ему захотелось докопаться до истины. «Вы приехали сюда в отпуск?»
«Да», — в разговор вступила блондинка. «У нас дом в Фалмуте, а постоянное место жительства — Лондон».
«В Лондон я возвращаюсь завтра», — сказал Страйк.
«Кто тебя за язык тянет, звездобол недоделанный?» — проснулся голос у него в голове.
«Но мог бы, наверное, с утра заехать в Фалмут, если не помешаю».
«Правда?» — захлебнулась Анна. Она смахнула невидимые Страйку слезы. «Ой, это было бы замечательно, спасибо, мы так благодарны. Я оставлю вам адрес».
У блондинки перспектива новой встречи не вызвала никакого энтузиазма, но, видя, что Анна роется в сумочке, она все же бросила.
«Не надо, у меня с собой визитка»,
вытащила из заднего кармана портмоне и протянула Страйку визитную карточку, на которой значилось: «Доктор Ким Салливен, психолог, лицензированный член Британского психологического общества». Ниже следовал адрес в Фалмуте. «Отлично». Страйк убрал визитку в бумажник. «Что ж, в таком случае до завтра».
«Вообще говоря, утром у меня рабочее совещание», — заявила Ким. «Освобожусь не раньше 12. Для вас это, наверное, слишком поздно».
Подтекст был предельно ясен. Любые беседы с Анной только в моем присутствии.
«Нет-нет». «Меня вполне устроит», — сказал Страйк. «Значит, увидимся завтра в 12».
«Огромное вам спасибо», — воскликнула Анна.
Ким взяла ее за руку, и женщины пошли своей дорогой. Страйк проследил, как они пересекли круг света под уличным фонарем, и вновь повернулся к морю. Катер, тарахтя, увозил на другой берег троицу молодых пьянчуг. Посреди широкой бухты водное такси казалось совсем крошечным, а рокот мотора вскоре сменился тихим жужжанием. На миг забыв о сообщении, адресованном Робин, Страйк вновь закурил, достал мобильный и погуглил «Марго Бамборо». Перед ним возникли два разных фото. Первое представляло собой зернистый любительский снимок, миловидное лицо с правильными чертами, широко посаженные глаза, русые волосы, расчесанные на прямой пробор. Из одежды можно было различить длинную английскую блузу, наброшенную поверх трикотажной майки с круглым вырезом. Со второй фотографии смотрела та же самая женщина, только моложе, затянутая в пресловутый черный корсет плейбоевской зайки и черные чулки. На голове, для полноты образа, черные ушки, сзади белый хвостик. В руках поднос, вроде бы с сигаретами, улыбающееся лицо обращено прямо к объективу. Из-за ее спины выглядывает другая, сияющая красотка в точно таком же костюме, но с более пышными формами и торчащими вперед зубами. Страйк принялся скроллить вниз и увидел, что в связи с Марго всплывает одно нашумевшее имя. Молодая мать, врач по профессии, занимавшая кабинет в амбулатории Сент-Джонс, Кларкенуэлл, Маргарет Марго Бамбара, чье исчезновение 11 октября 1974 года по ряду признаков сходно с организованными Кридом, похищениями Веры Кенни и Гейл Райтмен, договорилась в 18:00 встретиться с приятельницей в ближайшем пабе «Три короля», где так и не появилась. Согласно показаниям очевидцев, примерно в это время в сторону места встречи на высокой скорости проследовал белый фургон. По версии инспектора Билла Телбота, именно он вел дело об исчезновении Бамбара, молодая женщина-врач стала жертвой серийного убийцы, который беспрепятственно орудовал в юго-восточных районах Лондона. Однако в подвальном помещении, где Деннис Крид удерживал, истязал, а затем обезглавил 7 женщин, никаких следов Бамбара обнаружить не удалось. В качестве своей метки Крид оставлял